Добрый день, коллеги. Меня зовут Леонид Шапира, я тренер Microsoft, MVP Enterprise Security, работаю IT-консультантом и преподаю в Центре компьютерного обучения специалист при МГТУ имени Баумана. Сегодня мне хотелось бы продолжить разговор о безопасности. Мы с вами снова вернемся к вопросам аутентификации. Этот цикл я начал еще пару лет назад, но он по-прежнему не теряет актуальности, и нам есть что обсудить. Мне хотелось бы рассказать вам о технологии одноразовых паролей ATP и о внедрении ее для осуществления аутентификации в службе каталога Active Directory Domain Services. В этой части у нас будут только теоретические основы. В следующей презентации я продемонстрирую вам практическую реализацию в инфраструктуре Microsoft. Итак, что же мы увидим в этой части? Начнем мы с базовой терминологии. В сущности, этой темы я уже касался в предыдущих материалах. Мы выясним, почему аутентификация критично важна для любой инфраструктуры. Посмотрим, какие виды ее существуют. Наиболее привычной для нас аутентификация по паролю, однако именно этот вариант является наименее надежным. Нам предстоит понять, с какими проблемами при парольной аутентификации мы столкнемся и почему во многих случаях будет разумно использовать иные методы. Об одном из которых я и расскажу в рамках этой презентации. Мы разберемся с тем, что такое одноразовые пароли, с помощью каких средств реализуется эта технология, какие существуют методы аутентификации с использованием ATP, выясним, как злоумышленники могут нас атаковать и как противостоять злонамеренным действиям. Я расскажу о некоторых вариантах программного и аппаратного ATP и, наконец, подведу итоги презентации. Ну, начнем с терминологии. Процесс регистрации пользователя в системе состоит из трех взаимосвязанных, последовательно выполняемых процедур – идентификации, аутентификации и авторизации. Ну и что же это за фаза? Первая – это идентификация, процедура распознавания субъекта по его идентификатору. В процессе регистрации субъект предъявляет свой идентификатор системе, и она проверяет его наличие в своей базе данных. Субъекты с известными идентификаторами считаются легальными, законными, остальные субъекты относятся к нелегальным. Вторая фаза – аутентификация. Процедура проверки подлинности субъекта, позволяющая достоверно убедиться в том, что предъявивший свой идентификатор является именно тем субъектом, идентификатор которого он использует. Ну, для этого он должен подтвердить факт обладания некоторой информацией, которая может быть доступна только ему одному. Ну, например, пароль или что-то в этом роде. Авторизация. Авторизация – процедура предоставления субъекту определенных прав, доступа к ресурсам системы после прохождения им процедуры аутентификации. Для каждого субъекта в системе определяется набор прав, которые он может использовать при обращении к ее ресурсам. Для того, чтобы обеспечить управление и контроль над данными процедурами, дополнительно используются процедуры администрирования и аудита. Администрирование – процесс управления доступом субъектов к ресурсам системы. Данный процесс включает в себя создание идентификатора субъекта, то есть мы говорим о создании учетной записи пользователя в системе, управление данными субъекта, используемыми для его аутентификации, то есть речь идет о смене паролей, издании сертификата и тому подобных вещей, управление правами. Ну и, наконец, аудит – процесс контроля, мониторинга доступа субъектов к ресурсам системы, включающий протоколирование действий субъектов при их доступе к ресурсам. Делается это для того, чтобы обеспечить возможности по обнаружению несанкционированных действий в системе. Почему аутентификация чрезвычайно важна? В конце концов, мы должны понимать, с кем мы имеем дело. То есть, надо убедиться в том, что пользователь является именно тем, за кого он себя выдает. Ну и в том, что устройство на другой стороне канала также является своим. В сущности, бессмысленно организовывать защищенный канал связи, если неизвестно, кто находится с другой стороны этого канала. Для подтверждения своей подлинности субъект должен предоставить некоторую секретную информацию, которая должна быть доступна только ему одному. Он может предъявлять системе различные виды этой информации. Вот эта информация и есть фактор аутентификации. Процедура аутентификации может быть реализована с использованием одного или нескольких аутентификационных факторов. Соответственно, она может быть однофакторной, если мы используем только один фактор, или многофакторной, если мы используем более одного фактора аутентификации. Комбинация нескольких методов аутентификации, например, если служба аутентификации использует лицо, голос, отпечаток пальца, не является многофакторной, поскольку оба используемых фактора относятся к одному типу аутентификационных факторов на основе биометрических данных. Итак, какие же бывают факторы аутентификации? На основе знания чего-либо. Ну, пример – это пароль, парольная фраза, пин-код. Второе – на основе обладания чем-либо. Карта с магнитной полосой, физический ключ, OTP-токен, генерирующий одноразовый пароль и так далее. На основе биометрии. Рисунок сетчатки глаза, отпечаток пальца, голос – вот пример биометрических факторов аутентификации. В некоторых компаниях дополнительно организуется строгий контроль доступа в помещение. То есть в определенные помещения доступ предоставляется только ограниченному числу лиц. Например, в серверную могут зайти только администраторы, а в помещение финансового отдела, соответственно, только его сотрудники. Если при этом установить для компьютеров, находящихся в этих помещениях, строго определенные IP-адреса, то тогда появляется возможность усиления аутентификации при доступе сотрудников к ресурсам компьютерной сети. Им предоставляется доступ к определенным действиям или данным только в том случае, если они это делают в строго определенном помещении, соответственно, с определенных компьютеров, имеющих фиксированные IP-адреса. В этом случае иногда говорят об использовании четвертого типа факторов аутентификации, аутентификации на основе места проведения процедуры. Данный фактор не считается дополнительным типом факторов аутентификации, так как он не может использоваться отдельно в отрыве от остальных. В последнее время наметились тенденции интеграции логических средств аутентификации со средствами контроля и управления доступом, SCUD. Смарт-карты, используемые для аутентификации пользователя при попытке доступа к ресурсам компьютерной сети, объединяются с RFID-метками, интегрируются с RFID-метками, и дополнительно у нас возникает возможность контроля доступа в помещение. Ну, давайте разберем некоторые привычные нам типы аутентификации. И самый часто встречающийся способ аутентификации – это аутентификация на основе пароля. То есть аутентификация на основе обладания неким секретным знанием. Ну, для того, чтобы отделить обычный пароль, используемый при аутентификации по паролю от других типов паролей, к примеру, одноразовых, OTP, то, о чем мы будем с вами говорить чуть позже, традиционно используют следующие термины. Запоминаемый пароль, постоянный пароль, повторно используемый пароль. Все эти термины обозначают только то, что у нас аутентификация проходит по паролю. Соответственно, чем длиннее пароль или идентификационная фраза, тем он более прочный, сложнее поддается подбору, перебору или другим типам атак на пароль. Хорошим прочным паролем считается фраза длиной от 25 до 100 символов. К сожалению, длинные пароли обладают другими недостатками. Их сложнее запомнить, их медленнее набирают, соответственно, их проще подсмотреть. Чаще в пароле используют осмысленные фразы, соответственно, повышается вероятность подбора, то есть атака со словарем. Парольная аутентификация является наиболее простым методом аутентификации с точки зрения сложности реализации. Нам не потребуется внедрять инфраструктуру удостоверяющих центров для работы, не потребуется никаких дополнительных программных средств для того, чтобы ее реализовать. То есть это все делается в рамках функционала операционной системы. Также самая операционная система предоставляет нам возможности по защите парольной аутентификации посредством политик. Что касается типовых вариантов взлома пароля, то чаще всего мы можем столкнуться с атакой по словарю, то есть злоумышленник, перебирая пароли, производит в копии, в файле паролей поиск, используя слова из большого заранее подготовленного им словаря. Злоумышленник зашифровывает каждое пробное значение с помощью того же алгоритма, что и программа регистрации. Ну, а борьба с этим видом взлома не является слишком уж изощренной. Мы будем использовать длинные сложные пароли, которые содержат различные типы символов. Кроме того, мы будем блокировать учетную запись при неоднократном неправильном вводе пароля. Ну и, наконец, будем использовать аудит для выявления источника атаки. Второй тип – это угадывание пароля. В этом случае злоумышленник, исходя из знаний личных данных жертвы, пытается войти в систему от имени этого пользователя с помощью одного или нескольких паролей, которые бы этот пользователь мог применять. Для защиты от такой атаки следует использовать пароли, не содержащие очевидных ассоциаций. Ну и опять же приходит на помощь блокировка учетной записи пользователя при неоднократном неверном вводе пароля. Третий тип атаки – социотехника. Злоумышленник представляется администратором и вынуждает пользователя или открыть свой пароль, или сменить его на указанный злоумышленником пароль. Я думаю, многие из вас получали такие письма по электронной почте, где нас просят сообщить свой пароль. Здесь метод борьбы также понятен. Пользователи должны быть проинформированы о недопущении разглашения своих учетных данных кому бы то ни было. В организации должны быть разработаны административные процедуры, запрещающие извещать других о том, какой у вас пароль. Ну и организация должна уведомить своих пользователей, что администраторы никогда не обращаются с такими просьбами. Более изощренный вариант такой атаки нацелен не на пользователя, а на администратора. Злоумышленник представляется законным пользователем и просит администратора заменить пароль для него. Соответственно, в организации должна действовать политика, согласно которой администратор, для того чтобы поменять пароль пользователя, должен соблюдать ряд условий. Ну, он должен иметь возможность установить его личность и передать новый пароль пользователю безопасным образом. Троянский конь. Злоумышленник скрытно устанавливает программное обеспечение, имитирующее обычную регистрационную программу, но при этом собирающее имена пользователей и их пароли при попытках входа в систему. Для защиты от этого вида атак следует использовать антивирусное программное обеспечение по оценке целостности файлов, ограничения на запуск несанкционированных приложений. Как вы знаете, компания Microsoft предоставляет нам подобные средства в рамках операционной системы. Что касается подглядывания при вводе пароля, то здесь нам помогут административные процедуры и регулярная смена пароля пользователя. Принуждение. Для того, чтобы заставить пользователя открыть свой пароль, злоумышленник использует угрозы или физическое воздействие. В некоторых системах предусматривается возможность для пользователя подавать сигнал о том, что вход осуществляется под принуждением. Обычно это реализуется посредством использования специального пароля при входе в систему. Пароль «Вход под принуждением». Ну вот мы рассмотрели основные варианты уязвимости парольной аутентификации, а теперь я напомню, какие средства защиты нам доступны с помощью политик Active Directory. Мы можем задать минимальную длину пароля, что позволит избежать коротких паролей. Для того, чтобы пользователь задавал сложные пароли, мы можем включить требование Password Must Meet Complexity Requirements. Мы можем задать максимальный срок жизни пароля, и теперь пользователи будут регулярно изменять свой пароль. Чтобы пользователи не повторяли старые пароли, у нас есть возможность включить хранение истории паролей. Для того, чтобы пользователь не возвращал свой старый пароль путем многократной смены паролей, задается минимальный срок, в течение которого пароль поменять нельзя. Для того, чтобы защититься от атаки по словарю, включается режим блокировки учетной записи при неоднократном неправильном вводе пароля. Для защиты от троянских коней настраивается антивирусное программное обеспечение, настраивается блокировка несанкционированного программного обеспечения, предотвращается возможность использования несанкционированных внешних устройств, устанавливается строгий режим работы User Account Control, ну и тому подобное. Тем не менее, все эти настройки не гарантируют нам безопасной аутентификации. Мы не можем избежать ситуации, когда пользователь наклеит стикер с паролем на монитор или оставит его под клавиатурой. Это типичная ситуация для многих компаний. И быть уверенным в том, что такая практика отсутствует, несмотря на строгие организационные меры, вряд ли возможно. Как вы понимаете, решить такую проблему мерами организационного характера крайне сложно. На помощь должны прийти технические средства. Кроме того, помимо неправильного отношения сотрудников к вопросам безопасности, существует еще такой аспект, как действия злоумышленников, например, использование аппаратных или программных клавиатурных шпионов, Keylogger. Ну, это тоже вряд ли добавит спокойствия администратору безопасности. Таким образом, узнав фиксированный пароль, становится возможным его повторное использование злоумышленником. Он выдаст себя за легального пользователя. Привычный, ставший стандартным метод использования долговременных запоминаемых паролей должен уйти в прошлое. В рамках современных IT-решений должны использоваться другие методы. И использование парольной аутентификации в большей степени может сказать о незрелости IT-инфраструктуры компании с точки зрения безопасности или об отсутствии потребности бизнеса в построении защищенной информационной системы. Парольная аутентификация потенциально уязвима ввиду использования социотехники, внедрения клавиатурных шпионов и тому подобных вещей. Каким бы сложным ни был пароль, вот то, что мы сейчас видим на слайде, решение для злоумышленника часто находится. Особенные неприятности нам доставит парольная аутентификация, когда мы говорим об удаленном доступе. Мы понимаем, что использование аутентификации на основе запоминаемых многоразовых паролей потенциально небезопасно. И существует немало средств, позволяющих скомпрометировать пароль. Уменьшить угрозы можно посредством внедрения двухфакторной аутентификации. Говоря о двухфакторной аутентификации, чаще подразумевают использование смарт-карт, USB-ключей, работа с которыми построена на технологии асимметричной криптографии. Кроме того, нередко эти устройства также позволяют применять RFID-метки, тем самым ограничивать доступ к различным помещениям внутри организации. Другой вариант решения – использование технологии OTP или применение одноразовых паролей. Еще одной важной проблемой с точки зрения безопасности стала консюмеризация. Термин «консюмеризация» появился не так давно, и по сути он обозначает тенденции широкого внедрения пользовательских устройств, смартфонов, планшетов и тому подобное в корпоративную IT-систему. Это нередко связано с желанием руководства компании использовать новомодные гаджеты в своей повседневной работе. Это тут же добавляет проблемы IT-службам. Как интегрировать эти устройства в рабочую среду компании? Каким образом обеспечить безопасность данных? Для компании это становится существенной проблемой, поскольку повышаются риски утечки конфиденциальных данных и сложно становится контролировать сотрудников. Так как же компания может извлечь выгоду из использования новых устройств, а не заниматься ограничением рабочего пространства сотрудников? Некоторые руководители отвечают запретами на использование принадлежащей сотрудникам техники. Но это приводит лишь к обратным результатам. Консюмеризация IT неизбежна. И можно сказать, что она полезна бизнесу, даже несмотря на возникающие из-за этого риски. Компании, быстро и продуманно урегулировавшие отношения сотрудников и IT-департамента или департамента информационной безопасности, получат больше возможностей для бизнеса и для повышения конкурентоспособности. Так что требования эффективной и безопасной работы с корпоративными ресурсами из любой точки мира, с любого устройства, становятся очень актуальными. Пользователям требуется иметь возможность доступа независимо от места нахождения, типа используемого устройства и, наконец, времени. Вернемся к нашей проблеме безопасной аутентификации. Вполне понятно, что отказ от запоминаемых паролей практически решенное дело. Разумнее использовать смарт-карты. Тем не менее, существует огромный класс устройств, с которыми просто невозможно использовать смарт-карты. У них нет разъема для подключения. Например, это смартфоны, планшеты и тому подобное. Соответственно, с одной стороны, нам хотелось бы обеспечить безопасную аутентификацию, а с другой стороны, использование смарт-карт проблематично. Как здесь поступить? Вот тут как раз использование одноразовых паролей позволит решить проблему. Давайте разбираться, что такое одноразовый пароль. Начнем с определений. Одноразовый пароль, one-time password, динамическая аутентификационная информация, генерируемая различными способами для однократного использования. Применение одноразового пароля возможно лишь один раз, либо в некоторых реализациях в течение незначительного промежутка времени. OTP-токен – мобильное персональное устройство, принадлежащее определенному пользователю и генерирующее одноразовые пароли, используемые для аутентификации данного пользователя. Одноразовый пароль практически неуязвим для атак сетевого анализа пакетов, что является существенным преимуществом перед обычными долговременными паролями. Даже если одноразовый пароль будет перехвачен, вероятность того, что им смогут воспользоваться повторно, весьма сомнительна, чтобы, так сказать, к этому относиться всерьез. Еще одним важным преимуществом использования OTP-токенов является то, что они требуют от пользователя дополнительного ввода пин-кода например, при активации, генерации ATP для предъявления серверу. Следовательно, у нас возникает еще один фактор аутентификации, и мы говорим о двухфакторной аутентификации пользователя в системе на основе обладания чем-либо и на основе знания чего-либо. Существуют различные варианты подобных устройств. Это может быть карманный ATP-калькулятор, брелок, смарт-карта, устройство, обеспечивающее двойную функциональность, то есть USB-ключ плюс ATP, таковым является SafeNet и токен NG-ATP. Кроме того, может использоваться программное обеспечение, скажем, выполняемое на смартфоне пользователя. Существует целый ряд компаний, выпускающих подобные средства, как программные, так и аппаратные, например, SafeNet, RSA, Gmalto и так далее. Одним из наиболее известных поставщиков решения ATP на российском рынке в настоящий момент является компания Aladdin RD. Есть разные методы генерации одноразовых паролей. Для генерации ATP токены используют хэш-функции или криптоалгоритмы. Симметричная криптография, криптография с одним ключом. В этом случае пользователи сервера аутентификации используют один и тот же секретный ключ. И асимметричная криптография, криптография с открытым ключом. В этом случае в устройстве хранится закрытый ключ, а сервера аутентификации использует соответствующий ему открытый ключ. Как правило, в ATP-токенах применяется симметричная криптография. Устройство содержит уникальный секретный ключ, который будет использован для шифрования некоторых данных, используемых для генерации ATP. Тот же самый ключ содержится на сервере аутентификации. Сервер шифрует те же данные, сравнивает результат, полученный от клиента, с тем, что есть у него, и при совпадении значений считается, что процесс аутентификации прошел успешно. Токены, использующие симметричную криптографию, могут работать в асинхронном и синхронных режимах. Таким образом, методы, используемые ATP-токенами, можно разделить на две группы. Асинхронный режим – это токены, работающие по принципу запрос-ответ, и синхронный режим – только ответ. В этом случае синхронизация может осуществляться как по времени, так и по событию. Рассмотрим принципы работы метода запрос-ответ. Пользователь вводит свое имя на рабочей станции. Далее имя пользователя передается по сети в открытом виде. Сервер генерирует случайный запрос, этот запрос также передается по сети в открытом виде. Пользователь вводит полученные данные в свой ATP-токен. ATP-токен шифрует запрос с помощью секретного ключа пользователя и формирует ответное значение, которое отображается на экране токена. Пользователь вводит это значение на своей рабочей станции. Затем ответ передается по сети в открытом виде. Сервер осуществляет поиск записи пользователя в аутентификационной базе данных. Он использует тот же самый секретный ключ пользователя и им шифрует запрос, тот же запрос. Далее сравниваются два значения, полученные от пользователя и вычисленные сервером. При совпадении аутентификация считается успешной. Следующий метод – это метод только ответ. Устройство и сервер аутентификации генерируют открытый запрос, используя значение предыдущего запроса. Для начальной инициализации используется уникальное случайное начальное значение, формируемое при инициализации токена. Далее, пользователь активирует токен, который отображает ответ на скрытый запрос. Пользователь вводит свое имя и этот ответ на рабочей станции. Имя пользователя и ответ передаются по сети в открытом виде. Сервер находит запись пользователя и генерирует такой же скрытый запрос, шифруя его с помощью секретного ключа пользователя. Сервер сравнивает полученное от пользователя значение с вычисленным, и если результаты совпали, то такая аутентификация считается успешной. Посмотрим, как работает синхронизация по времени. В режиме синхронизации по времени устройство аутентификации и сервер генерируют ATP на основе значения внутренних часов. Итак, пользователь активизирует свой токен. Этот токен генерирует ATP, зашифровывая показания часов с помощью своего секретного ключа. Пользователь вводит свое имя и этот ATP на своей рабочей станции. Имя пользователя и ATP передаются по сети в открытом виде. Сервер находит запись пользователя, шифрует показания своих часов с помощью хранимого им секретного ключа, получая в результате ATP. Сравниваются полученные и вычисленные ATP. При совпадении значений аутентификация считается успешной. Следующий вариант – это синхронизация по событию. В режиме синхронизации по событию ITP-токен и сервер аутентификации ведут количественный отсчет прохождения аутентификаций пользователям и на основе этого числа генерируют ATP. Пользователь активирует свой токен, который генерирует его ATP, зашифровывая количество прохождений аутентификации данного пользователя с помощью своего секретного ключа. Пользователь вводит свое имя и ATP на рабочей станции. Эти данные передаются по сети в открытом виде. Аутентификационный сервер находит запись пользователя в базе данных аутентификации и шифрует количество прохождений аутентификации данного пользователя с помощью хранимого им секретного ключа. В результате получается ATP. Далее сравниваются полученные значения и вычисленные значения, и при совпадении их аутентификация будет считаться успешной. Сравнивая методы аутентификации, следует отметить, что метод запрос-ответ предусматривает большее количество шагов, которые приходится выполнить пользователю по сравнению с синхронными режимами. Проблемой всех синхронных режимов является рассинхронизация токена и сервера аутентификации. В режимах только ответ или синхронизация по событию сбой при аутентификации может привести к отставанию сервера от устройства аутентификации. В режиме синхронизации по времени часы токена могут уйти вперед или отстать от часов сервера. При использовании ATP для аутентификации предусматриваются механизмы решения проблемы рассинхронизации ATP токена и сервера. Для того, чтобы понимать, как противостоять типовым уязвимостям системы при использовании одноразовых паролей, посмотрим существующие варианты атак и методы борьбы с ними. Первый вариант – это человек посередине. Здесь подразумевается, что злоумышленник перехватывает одноразовый пароль, посланный законным пользователем, блокирует пользователя и использует перехваченный пароль для собственной аутентификации в системе. Решением данной проблемы будет использование технологии запрос-ответ и отказ от использования одноразовых паролей, имеющих легитимность в течение периода времени, либо использование синхронизации по событию. То есть проводить аутентификацию потребуется каждый раз при новом соединении. Кража или утеря токена. Это типовая ситуация, и решением в этом случае будет использование не только одноразовых паролей для аутентификации в системе, но и обязательное применение пин-кода, то есть переход к двухфакторной аутентификации. Ну, собственно говоря, мы так всегда и поступаем. Подбор пин-кода. Такой вариант атаки трудно воспринимать всерьез, поскольку решение проблемы лежит на поверхности. Блокировка токена при многократном неправильном вводе пин-кода. Извлечение значения секретного ключа из программного аутентификационного токена. Наряду с аппаратными реализациями ATP существуют также и программные реализации. В этом случае возможен вариант атаки, когда злоумышленник копирует программное обеспечение и пытается отыскать хранящийся в нем секретный ключ, чтобы в дальнейшем использовать его для аутентификации под видом легального пользователя. Решение указанной проблемы достигается тем, что пин-код является частью ключа, без знания которого не удастся сгенерировать ATP, даже зная часть секретного ключа, хранимого в самом программном токене. Подбор пин-кода токена с помощью известных ATP. Злоумышленник перехватывает несколько правильных ATP, использованных при входе в систему, копирует программный аутентификационный токен, затем пытается подобрать пин-код путем перебора возможных значений, используя для тестирования пробного значения PIN перехваченные ATP. Помочь может использование аппаратных токенов. В этом случае трудно воспроизвести перебор пин-кода до момента обнаружения пропажи токена владельцем. Ну и, наконец, самая неприятная ситуация – нечестный администратор безопасности встречается, когда злоумышленником является кто-то из сотрудников IT-департамента или департамента безопасности, отвечающий за выдачу средств аутентификации. Следовательно, на первый взгляд он может обладать возможностью создания дубликатов аутентификационных средств, посредством которых получить доступ к системе от имени другого пользователя. Для решения вышеназванной проблемы следует обеспечить разделение функций, то есть в процессе активирования токена должно участвовать не менее двух человек, каждый из которых должен выполнять строго определенный набор задач. Ну что ж, подведем итоги. Итак, мы видим, что внедрение одноразовых паролей позволит снизить риски, возникающие при обычной парольной аутентификации. Появляется возможность решения проблемы мобильных пользователей, для которых применение внешних подключаемых устройств, смарт-карты, USB-ключи нередко представляет сложности. При этом мы можем говорить о двух факторах, поскольку ATP и PIN используются совместно в процессе аутентификации. При внедрении решений в корпоративной среде имеет смысл рассмотреть комбинированные устройства, совмещающие в себе функционал генерации одноразовых паролей со смарт-картой и RFID-устройством. В одной из следующих презентаций мы с вами разберем, как это все внедряется на практике для обеспечения безопасного доступа с помощью службы каталога Active Directory Domain Services. Теперь, что касается полезных источников информации, которые вам могут пригодиться, если вы хотите разобраться с этой темой более детально. Существует неплохая книжка по аутентификации, «Аутентификация. Теория и практика обеспечения безопасного доступа к информационным ресурсам». Один из ее разделов как раз и посвящен вопросам OTP. И кроме того, я полагаю, что вам пригодятся статьи, ссылки на которые вы видите на слайде. Спасибо за внимание.